Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Прощенное воскресенье. Почему нам так сложно бывает простить? Февраль в Петрограде 100 лет назад. Почему случилось то, что случилось? Масленица в Москве. Куда пойти в выходные всей семьей? И мы продолжаем наш журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, которое называют «прощенным воскресеньем», и которое предваряет Великий пост, в храмах будет звучать фрагменты из Евангелия от Матфея, из 6 главы, где речь идет, среди прочего, и о прощении. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Возможно, что прощенное воскресенье – это такой своеобразный нулевой километр, что ли, который дается каждый год и, начиная с которого, можно заново пройти путь Адама, только вместо выгораживания себя откровенно сказать «прости». Это трудно бывает сделать, но еще труднее, как порой показывает практика, бывает простить. А почему это так? Попробуем порассуждать на эту тему вместе с протоиереем Вадимом Маркиным, создателем детского приюта преподобной Ефросинии в городе Коломне. Добрый вечер, отец Вадим.
Добрый вечер.
Отец Вадим, ну а почему, с вашей точки зрения, так сложно бывает не только просить прощения, но и прощать? В чем здесь основной конфликт, что ли, наш внутренний? Почему это так?
Ну, потому что просить прощения – это просто слова, да, а прощать – это дело. И вот между этими двумя понятиями, просить прощения и прощать, такое же расстояние, как какое расстояние между словом и делом. А мы знаем, что иногда это целая бездна разделяет эти два понятия. Поэтому важно и первое, и второе. Главная проблема – это от слова перейти к делу, понимаете? И я бы, знаете, какой еще аспект поднял? Здесь вопрос возникает вообще, он еще более обширный. А почему нас вообще Господь не слышит? Ведь этот вопрос есть и у неверующих людей, и у верующих. Если человек, ну, называет себя неверующим, он внутри думает, ну, если бы Бог был, бы он бы меня услышал. А раз я говорю, он не слышит, ну, значит, Бога нет. Вот такой вывод у неверующего человека. А у верующего человека тоже возникает вопрос, почему Господь не слышит. Потому что если Бог не слышит, то, наверное, как-то я не так живу или не так говорю. Этот вопрос вот возникает, и евангельское чтение, оно нам говорит прям очень четко, без вариантов каких-то других толкований, как я думаю. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. То есть абсолютно четкая формула, что оказывается, что Господь часто нас не слышит, как бы не слышит, потому что мы просим, но не поступаем, как говорим. Мы хотим прощения, но не прощаем сами. И вот эта простая, абсолютно простая, четкая формула, она дает ответ на наш вопрос, который внутри сидит. Мы даже вслух его не дерзаем произнести-то. Почему Господь не слышит? Почему такая бездна между мной и Богом? Почему я не могу достучаться, да, как мы говорим про себя? Оказывается, вот почему. Не слышат потому, что мы просим, но не поступаем, как говорим. Хотим прощения, но не прощаем сами. Понимаете, в этом весь ключик. Вот это не просто какие-то важные слова, там, великого дня, воскресенья, дня прощения. А это все намного еще серьезнее, чем может даже показаться. Прощенное воскресенье – это не просто важный день, а это ключ. Ключ, который открывает главную тайну поста. Прощайте и простится вам. И дальше вот это продолжение евангельского чтения, оно о том, что не о внешнем беспокойтесь, а о внутреннем. Вот это очень-очень важно нам уловить, что внутренний процесс, который происходит, вот что является главным и истинным. Течение будет являться, является в нашей жизни и будет являться во все дни Великого Поста, которые наступают.
А какая связь между способностью простить не на словах, а на деле, и тем, что Господь говорит дальше в этом обращении своем, в Евангелии можно прочитать: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Какая связь между прощением и этим самым собиранием сокровищ на небе?
Связь, мне кажется, очевидна. В обоих случаях это столкновение внешнего и внутреннего. Ведь просить прощения, но не прощать, это значит скользить по внешним обстоятельствам, но не касаться сути вопроса, не уходить в его глубину. И второй пример, который вы привели, как продолжается Ивановское чтение, оно тоже же об этом. Не собирает себе сокровищ, да, здесь, в нашей житнице, собирайте его на небе. То есть думайте о внутреннем, не думайте о внешнем. Вот тут-то начинается вопрос. Как перейти от скольжения внешнего, от слов к делу? Как вообще быть делателем, а не просто говорящим? Это главнейшая проблема духовной жизни у каждого из нас. С одной стороны, вроде все просто. Ну как, возьми и делай. Возьми и прости. Вот возьми и прости. И это же как бы понятно. Но с другой стороны, что может быть более сложное, я даже не знаю. Наверное, это самое сложное на свете.
В общем, это целая задача. На целый Великий пост, вот. И я думаю,
да,
что этому...
Вот, да. Совершенно верно, это задача на Великий пост. То есть дается, нам вручается золотой ключик от двери к раю в начале Великого поста, вот в этом воскресный день, и в то же время нам дается задача достичь вот этого внутреннего райского состояния блаженства, то есть счастья.
Спасибо вам большое за комментарии.
Да, вас поздравляю и всех нас с началом Великого Поста. Дай Бог, чтобы это было все с пользой для нас, чтобы вот не по верхам скользили, а сутильные вещи затрагивались. Дай Бог, чтобы каждый из нас, проходя пост, вот этим ключиком смог воспользоваться, дойти с этим ключом до нужной двери и ее открыть.
Спасибо, отец Вадим. Протоиерей Вадим Маркин, создатель детского приюта преподобной Ефросинии Московской в Коломне, был с нами на связи по телефону.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В течение этого года мы говорим о событиях, которые имели место в России 100 лет назад, в 1917 году. Пытаемся понять мотивации людей и разобраться в цепочке событий, которые привели от февраля к октябрю, как писали раньше в учебниках. Мы вплотную приблизились к февральской революции 1917 года. 20-е числа февраля, по старому, правда, стилю, это как раз то самое время. На прошлой неделе мы говорили о хлебных бунтах в Петрограде. Но это же далеко не единственная причина произошедшего впоследствии. По сравнению с тем, что было уже весной 17-го года, канун революции, это еще относительное благополучие. Вот феномен февраля 17-го года. Все ждут перемен, но пока до конца еще не осознают, к чему это может привести. Многие, когда революция завертелась, пребывали в эйфории от происходящего и опомнились, когда было уже слишком поздно. Почему это было так? И что вообще творилось в это время в Петрограде? На связи с нами Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 19-го, начала 20-го веков исторического факультета МГУ и один из авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Федор Александрович.
Добрый вечер.
А с чем связано это ожидание перемен? Неужели настолько сложной действительно была обстановка?
Обстановка, конечно, была сложной. Россия 2,5 года вела тяжелую войну, и никто не знал, когда она закончится. Хотя, конечно, в 17-м году планировалось, общее наступление Антанты на Германию. Германия действительно была в очень непростой ситуации. Гораздо хуже, кстати говоря, чем Россия, где были проблемы, конечно, серьезные с транспортом, да, но все-таки имелись серьезные продовольственные запасы, да, чего нельзя о Германии сказать. Но как бы то ни было, необходимо было последние и очень серьезные усилия. Происходило разъединение. Люди поддавались на искушение. Действительно, были перебои с поставками хлеба в столице. В течение нескольких дней эти проблемы имели место. А почему? А потому что на фронт идут составы с боеприпасами. И железные дороги забиты именно такими составами. И возникают трудности со снабжением столицы. Февральская революция, как известно, начинается вот с этих голодных очередей. Мы с трудом можем себе представить нечто подобное во время Великой Отечественной войны. Никаких бы подобных революционных вспышек бы не было, хотя голодных очередей было более чем достаточно.
Но люди понимали, почему это происходит.
Да, совершенно верно.
А в феврале, очевидно, этого понимания не было. 17-го
да,
года.
Да. Действительно, те цели, которые формулировались, да, они перестали людей удовлетворять в феврале 17-го года. Очень серьезная информационная борьба шла в совершенно другом направлении. То есть говорилось о том, что война бессмысленна, говорилось о том, что это напрасные жертвы. Но не говорилось о том, что если мы сейчас устроим революцию, то произойдет катастрофа. И закончится катастрофа не только поражением в войне, она закончится катастрофой в целом для страны, что голодные очереди в результате там, революции превратятся не просто в очереди, они превратятся в голодные годы целые. Столица по результатам революции они просто обезлюдила в 18-19 годах.
Но ведь люди об этом не знали, когда речь шла о предреволюционном вот этом времени. И было ощущение того, что сейчас, когда наступят перемены, и главным образом, когда наконец-то у нас произойдет отречение и установится новая власть, и у нас будет власть более похожая на демократию, конституционная и так далее, все это давало некое предчувствие того, что поднажмем немного и окажемся в новой жизни. А того, что за этим может последовать катастрофа, такое ощущение, что люди этого не чувствовали.
Да, конечно, так и было. Конечно, так и было. Но это такие утопические мечты. То есть действительно люди считали, что вот сейчас мы избавимся вот, сказать, от этого надоевшего нам императора, а избавимся от его ближайшего окружения. Избавимся там от губернаторов, полиции, сказать, и прочих там прислужников режима. А потом, уже не имея этих внутренних врагов, спокойно там в любви и братстве объединимся друг с другом, да, поднажмем и уже после этого немцев сокрушим. Только это такие прекрасные мечты, которые совершенно беспочвенны. Потому что настоящий враг-то он не в государственной власти. Настоящий враг, он в тех пораженческих настроениях, которые в результате потом, сразу после победы февральской революции, приходят, когда каждый на своем месте начинает просто срочно решать какие-то свои сиюминутные, я бы сказал, даже шкурные задачи, а когда это люди делают здесь и сейчас, каждый на своем месте, это просто, по сути, начало гражданской войны. И уже там не до немцев становится.
А какие шкурные задачи поставила или пыталась решить временное правительство? Или, например, те рабочие комитеты, которые организовывались на предприятиях? И могли ли они в этих интересах между собой как-то договориться, одни и другие?
Временное правительство сразу стало решать вопрос с такой широкомасштабной демократизацией государственного управления. Ну, вот ликвидация происходила, действительно, губернаторской власти, полиции, да, административный вертикаль перестал существовать. Устанавливался уже в марте 17 года устанавливался 8-часовой рабочий день на заводах, в том числе на военных. Я ничего не имею против 8-часового рабочего дня, но мы прекрасно с вами понимаем, что если в период тяжелой войны установить его на оборонных заводах, то начнется кризис производства. И, собственно, очень многие люди именно так и говорили. Если вы сейчас это сделаете, значит, падение производства в ближайшие месяцы будет 20%. Что, собственно, и произошло. А дальше по нарастающей. Все начинают, собственно, бороться, да, за свои права. Такой типичный пример, да. Вагоновожатые, собственно, тоже, так сказать, говорили о 8-часовом рабочем дне. В результате, вот, например, трамваи в Петрограде, да, по несколько часов просто стояли. И люди вынуждены были добираться на собственную работу, ну, часами. А раз часами, они говорили, а давайте мы эти часы впишем в тоже наш 8-часовой рабочий день, поэтому мы будем работать 6 часов и так далее. Это нарастающе происходит. Крестьяне, как только поняли, что царя не стало, начали делить землю, потому что по их представлениям земля-то царская, вот вся земля в государстве, она царю принадлежит. А если царя нет, значит, она только крестьянская, больше ничья. На национальных окраинах сразу требования территориальной автономии. Но не просто требования, а их начинают воплощать в жизнь. А это означает, что разные национальные меньшинства сталкиваются друг с другом по вопросу того, кому какая территория конкретно будет принадлежать. То есть это сразу взрыв, обострение межнациональных отношений. То есть вот что начинает происходить весной 17-го года, сразу после победы революции.
Была еще третья сила – армия, генералы. Что было в их сознании в связи с происходящим в столичных городах?
Генералы к февралю 17-го года уже имели такое представление, что царь мешает победе войны. Вот конкретно, персонально, Николай II. У него проблемы с либеральной оппозицией. Либеральная оппозиция имеет патриотические настроения, она действительно хочет победы. Давайте попытаемся договориться с либеральной оппозицией ценой устранения Николая II. Предполагалось, конечно, что на смену придет какой-то другой царь, но он будет под полным контролем со стороны Государственной Думы. Генералы, когда добивались отречения Николая II, 2 марта 17 года, они, конечно, предполагали сохранение монархии. Но монархия ограничена конституционной, такого британского типа. Для них, конечно, было сюрпризом то, что на следующий день от власти отказался Михаил Александрович, и было провозглашено учредительное собрание, временное правительство. Но даже в этой ситуации генералы думали, что к власти пришли люди ответственные, патриотичные, в лице временного правительства. Но вот ничего подобного не получилось, потому что Петроградский совет, который параллельно действовал, он издает приказ номер один об отмене воинской дисциплины. И начинается просто действительно разрушение дисциплины в армии. Начиная с Петрограда, а потом дальше и до фронта докатилось. Весной уже, да, генералы разочаровались в том, что произошло. Но тогда, в феврале, они сыграли очень важную, одну из таких вот решающих, можно сказать, ролей в победе революции. Не произойдя вот в России революции, война закончилась бы где-то к концу 17-го года. Германия не в состоянии была ее дальше вынести. Но именно русская революция позволила Германии вздохнуть, в конечном счете обеспечила ее сперва возможностью перебрасывать войска там на французское направление. Да? Потом, когда Брестский мир был подписан, так украинский хлеб пошел в Германию. И немцы летом 18-го года вообще на Париж пытались вести наступление. То есть Германия продохнула. Вот русская революция дала ей шанс. Но отняла шанс у России. Отняла шанс у России сохранить себя, не оказаться в состоянии катастрофы и остаться в лагере победителей в войне. В конечном счете, ведь такой половинчатый исход Первой мировой войны, он же сделал неизбежной Вторую мировую войну. То есть мы не победили в Первой мировой войне, мы не одержали решительные победы. Нам пришлось воевать во Второй.
Спасибо вам. Напомню, на связи с нами был Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 19-го начала 20-го веков исторического факультета МГУ и один из авторов журнала «Живая история». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В рубрике «Дела сердечные» мы нередко рассказываем о тех людях, которым нужна помощь. И на прошлой неделе мы рассказывали о подопечной благотворительного фонда «Жизнь как чудо», о маленькой девочке Владе Макаровой. Ей 6 лет, и ей очень нужно контрольное обследование, то есть такой реабилитационный курс в той клинике, где несколько лет назад ей сделали операцию по пересадке печени. Это непростая задача – собрать деньги на реабилитационный курс, потому что, ну, как правило, мы все относимся с пониманием, когда нужны средства на операцию, а когда речь идет уже о контрольном обследовании, то здесь начинаются вопросы, так ли это обязательно, и почему обязательно в той клинике, где проходила операция, ну и так далее. И тем не менее, наши слушатели откликнулись, и за прошлую неделю, в прошлую пятницу, уже смогли для Влады собрать небольшую сумму денег. Хотелось бы сердечно поблагодарить этих людей. И на связи с нами сейчас сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Юлия Гиняева. Юля, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, напомните, что это за контрольное обследование, которое ей необходимо, на что вы собираете деньги?
Да, во-первых, действительно, хочется поблагодарить всех слушателей «Радио Веры» за отклики, за понимание и добрые сердца, потому что благодаря вам именно вот в этот день было собрано почти 15 тысяч рублей. Уже несколько переводов было, и один вот перевод случился даже на 10 тысяч рублей. Дело в том, что девочке действительно в начале, так скажем, да, ее жизни, ей еще годика не было, ей сделали операцию по трансплантации печени. У нее очень такой сложный, нехороший диагноз, ей была просто жизненно необходима эта операция, показана. Из-за того, что она была маленькая, маловесная, и, в общем-то, сопутствующие такие диагнозы были, операцию сделали в клинике Сент-Люк, это в Бельгии. Клиника очень хорошо, успешно работает по направлению как раз вот таких операций. И суть в том, что курсы реабилитации, такие контрольные обследования, важно проходить именно у своего лечащего врача, который оперировал ребенка, потому что именно он понимает, что, как, почему, какие-то тонкости. Это очень-очень важно, поэтому дети должны ездить именно к своим лечащим врачам. Именно один врач должен вести человека. Конечно, анализы и прочие такие мелкие осмотры, да, можно делать в России, можно делать в Москве, и родители, собственно, это и делают. В московской клинике, а сама семья, она проживает в Сергиев Посаде, в Подмосковье, поэтому здесь все хорошо, но вот именно на курс обследования мы собираем вот средства, и в данный момент эта сумма 205 тысяч 600 рублей. Поэтому пока еще все, сбор открыт, и мы призываем, пожалуйста, присоединяйтесь, помочь Владе Макаровой. Девочка растет, очень хорошо развивается, и очень важно, но важны такие обследования, на самом деле, очень-очень, потому что операция – это условно половина пути, да, очень важно следить за органом, то, как он приживается.
Ну, действительно, это непростая ситуация, потому что, как мы выяснили уже неделю назад, вот эти контрольные обследования – это точно так же, как и операция, вопрос жизни и смерти. Если чуть-чуть упустить ребенка, то как бы хорошо он сейчас не развивался и не рос, то, в общем, все это может быть напрасно, и все эти годы, надежды, ожиданий. В общем, дай бог, чтобы получилось собрать деньги для Влада. Юль, напомните, пожалуйста, номер для СМС.
С удовольствием. Во-первых, действительно, помочь Владе можно, во-первых, как на сайте фонда какчудо.ру, девочку зовут Влада Макарова, а также поддержать Владу и подопечных фонда можно с помощью СМС на короткий номер 7715 со словом «чудо» и через пробел любую сумму пожертвования. Совершенно любую. 30 рублей, 50, 200, как угодно. Все средства, все собранные средства в фонде идут на помощь нашим подопечным. Все отчеты, пожалуйста, читайте на сайте. С удовольствием с вами пообщаемся, поговорим. Если есть желание, звоните, пишите нам. И большое спасибо за вашу поддержку.
Юль, я знаю, что в ближайшее воскресенье у вас будет праздник. Масленицу вы устраиваете. Расскажите, пожалуйста, о том, куда к вам можно прийти и что там будет происходить.
С большим удовольствием приглашаю всех радиослушателей и сотрудников радиостанции. Также 26 февраля, в это воскресенье, мы будем праздновать Масленицу на прекрасном Крутицком подворье. Это совершенно чудесное место, такая старая Москва. Практически в центре Москвы находится такой уголочек нашего старого города. Там мостовая, старые домики, храм, совершенно чудесный двор. Там будет располагаться благотворительная ярмарка, гуляния, различные ростовые куклы, конечно же, и блины. Конечно же, будет масса интересной такой уникальной продукции, например, как костромская соль черная. У нас будут поделки ручной работы, будут проводить экскурсии. То есть обязательно приходите, это удивительное и место, и само мероприятие. И дело в том, что Масленица будет доброй, потому что она, конечно же, будет благотворительной, и все собранные средства на нашем мероприятии будут направлены также на помощь нашим подопечным, детям с тяжелым заболеванием печени. А начало нашего мероприятия, празднования будет в 11 часов утра. Пожалуйста, приходите с детьми, семьями, друзьями, соседями, коллегами. Будет весело. Обещаем вам, что это будет такой прекрасный, светлый день и в замечательном месте Крутицкое подворье.
Ну, то есть это еще одна возможность помочь и маленькой Владе, и другим подопечным вашего фонда.
Абсолютно точно.
И при этом еще можно принять участие в замечательном празднике.
Да, ждем вас в 11 утра. Крутицкое подворье, это улица Крутицкая, дом 13.
Спасибо.
До свидания, всего доброго.
Напомню, Юлия Гиняева, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи по телефону. Ну и короткий номер для СМС. У фонда «Жизнь как чудо» 7715. Слово «чудо», пробел и далее та сумма пожертвования, которую вы хотите перевести. Огромное спасибо всем, кто сможет откликнуться. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в грядущую субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, около 10 градусов мороза. Днем от 2 до 4 ниже 0, ясно и без осадков. В воскресенье ночные и дневные температуры не изменятся, но погода будет пасмурной и временами возможен снег. В субботу на сцене театра оперы и балета «Борис Годунов» – это опера. Необычная постановка, помимо классического действа, зрителям представит исторические комментарии, а декорации заменит видеоряд. В Кирове в субботу ночью до 3 градусов мороза, днем до плюс 2 и мокрый снег. В воскресенье похолодает, в ночные часы до 10 градусов мороза, днем минус 3, минус 5, пасмурно и преимущественно без осадков. В центре «Диорама» выставочный проект «Все мы – Россия». Сейчас в Кировской области проживают представители более сотни национальностей. На выставке можно познакомиться с различными предметами быта марийцев, татар и многих-многих других народов, которые проживают не только на территории области, но и по всей России. В Москве в субботу ночью около 0, днем до минус 2 и снег. В воскресенье ночью похолодает до 10 мороза, днем потеплеет, столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов, но со знаком минус. На Поклонной горе в эти выходные завершают свою работу «Ледовый городок». Завершается он празднованием широкой масленицы. Организаторы фестиваля обещают, что гостей ждут различные конкурсы, аттракционы и, конечно же, блины. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. У нас сегодня программа получилась философской, поэтому пусть финал тоже будет таким. У немецкого режиссера Вима Вендерса есть очень любопытный фильм «Палермо Шутинг». Название можно перевести как «Съемка в Палермо» и «Стрельба в Палермо». Такая игра слов. И там главный герой – успешный фотограф, у которого все в жизни есть – но при этом ему чего-то все время не хватает. И, как он понимает, не хватает понимания, зачем все это, ну, вся эта жизнь. И тогда он встречается с другим очень важным героем этого фильма, который фактически открывает ему глаза. На самом деле он просто не ценит свою жизнь, не ценит каждого дня. Вот у него все есть, но он даже и этого не ценит. И он фотографирует, потому что очень боится и времени, и приближения финальной черты. И вот этот фотограф все это неожиданно для себя понимает, и с этого момента начинает вся его жизнь идти по-другому. Вим Вендерс поставил на титры этого фильма чудесную песню Бет Гиббонс «Мистериес» о любви к жизни и каждому ее моменту. Она и звучит сейчас у нас в эфире. God knows how I adore life. On the shore lies another day. I cannot ask for more. When the time bell blows my heart and I have scored a better day, well, nobody made this war of mine. And the moments that I enjoy, a place of love and mystery, I'll be there any time. Oh, mysteries of love, where war is no more, I'll be there any time.
that I enjoy, a place of love and mystery. I'll be there anytime. Mysteries of love where war is no more.
Радио «Вера».